Так, добрый вечер. Начинаем наш еженедельный Бейт Мидраш. Сегодня обсуждаем главы Тазре Мецара и, соответственно, период времени, в котором мы все с вами варимся. Итак, первая тема. Она, да, по этим главам Тазре и Мецара. Тема называется «За что погибают дома?». Значит, в этих двух главах описаны некоторое заболевание, называется «нега-царат». «Нега» – это поражение, «царат», как переводят проказа, тут надо действительно долго думать, как более правильно, корректно это перевести. Значит, речь идет о появлении некоторых пятен на теле, одежде или стенах дома. То, что есть в Торе, это диагностика, карантин, очищение. То, что в тексте Торы не проговаривается, это причины, отчего вдруг появляются такие вещи. Значит, напоминаю, что мы верим в абсолютную божественную справедливость. Значит, у каждого явления есть или причина в прошлом, или причина в будущем, то есть или за что-то, или для чего. Вот. Теперь, опять же, современная научная мысль, да, опирается на бритву Оккама, то есть принцип, что если можно объяснить простым способом, зачем усложнять? Значит, если можно объяснить появление пятен, там, будет она на коже, на одежде или на доме, объяснить с помощью, значит, того, что появился грибок, вот, то зачем усложнять, зачем искать духовные причины? Значит, если можно действительно объяснить это с помощью появления грибка или какой-то другой микрофлоры, то грибок на стенах легко снимается хлоркой или спиртовым раствором. Вот. Значит, может ли это нам дать ответ, что, значит, хлорка, она очищает от тумы, то есть от вида энергетической нечистоты, о котором говорит Тора? Ответ не совсем, потому что когда мы говорим о нега-цара, то тут у нас как-то возникают сомнения, но у нас есть еще и другие шесть видов нечистоты. И там не спиртовой раствор, не раствор хлора нам никак не помогает. Вот. Может быть, просто перевернуть картинку, что не грибок делает как бы что-то энергетически нечистым, а грибок появляется на энергетически нечистом месте. В принципе, когда мы говорим о болезнях дома, да, то болезни дома похоже, как на болезни человека, да, то есть можно уподобить. То есть врожденные какие-то недостройки, то есть дефекты строительные. Есть какие-то проблемы от неграмотного поддержания рабочего состояния, да? Как у организма есть какие-то болезни из-за неправильного ухода, несоблюдения гигиены там, и так далее. Есть проблемы и у дома, как и у человека, от нанесения сознательного или несознательного вреда. Или снаружи кого-то, или себе же изнутри. Значит, и вот эта вот аналогия дом, что дом тоже, тоже некоторый субъект. И у него есть болезни, у него есть убийство, да? Вот, если перевести как происходящее вокруг на убийство домов, да? Разрушение дома – это убийство дома. Вот. То тут опять же обнаруживается и, может быть, тоже достаточно ярко высвечивается разница между тем, как ведет себя наша сторона и те, которые против нас. Вот. То есть когда запускают ракеты или беспилотники в нас, то главная цель – лишь бы хоть в кого-то попасть. То есть это классическое восприятие войны. То есть когда армия идет на армию, вот, то стреляют, значит, лишь бы в кого-нибудь, но попасть из армии врага. То есть, соответственно, они с нами ведут войну. Им не важно, какой национальности или какого вероисповедания и какой степени поддержки нас или их населения того пункта, в который попали, и жителей того дома, в который попали. То есть лишь бы попасть в кого-нибудь. Вот. То, как ведем себя мы взрываем только провинившиеся дома. То есть дома, в которых собирались террористы. Дома, в которых склады оружия. И вот такой вот подход анализа приводит к, меня, по крайней мере, привел к потрясающему выводу, что солдаты Цагаля, вот, допустим, в Южном Ливане, в Иудее, в Самарии, в Газе, они как коины, которые проверяют и ставят диагноз каждому отдельно взятому дому. И, соответственно, диагноз имеет последствия. То есть дом останется без людей, в запустении, или дом взорвать, или через какое-то время в этот дом можно будет вернуться. И вот это вот поведение фактически, оно оживляет нам слова Торы, то, что Бог говорит, что еврейский народ станет народом священников. Священников для других народов. То есть фактически наши солдаты уже ведут себя как коины, которые проверяют каждый дом. Да, это опасная работа. И, к сожалению, вчера умер один, еще один из наших ребят, погиб, проверяя очередной дом. Проверяя, не взрывая оптом районы или стреляя снаружи, проверяя дом. Вот. Когда говорится, понятно, что в традиции больше обсуждается вопрос пятен на коже человека, да? И устная Тора, Талмуд, Эрхин, 16 лист, первая сторона, говорит, сказал Раби Шмуэль бен Нахмани от имени Раби Йонатана, по семи причинам могут появляться пятна на теле. За лашон ара, то есть буквально злой язык, то есть какие-то нехорошие высказывания, за кровопролитие, за ложную клятву, разврат, гордыню, грабеж, жадность. Вот. Семь вещей. То, как представляется, что дом, он как одежда, и даже как кожа, является оболочкой души, души человека. И, соответственно, энергетика души человека может привести к болезни или даже гибели дома. И как бы это то, о чем сообщают каждый день в новостях. Надо просто, наверное, тоже правильно это воспринимать с точки зрения Торы. Что у этих вещей есть за что-то. Вот. И получается, что за болезни, за грехи людей страдают дома. Это первая тема, самая простенькая. Вот. Вторая, поделюсь очень интересными находками. Значит, я очень-очень аккуратен здесь, постараюсь быть с выводами, но сами находки вот хочу вам показать. Значит, тема называется «Иран – это Магог». То есть вряд ли на сегодняшний день кто-то сомневается, что Израиль и США могут превратить территорию Ирана в непригодную для жизни. То есть действительно технические возможности у нас, понятно, есть. Я думаю, что они сами это очень хорошо понимают. Вопрос, как на все это смотреть с духовной точки зрения. Я нашел интересную вещь. Значит, в Торе, издании, называется «Живая Тора». Это перевод Рава Каплана был на английский язык и его комментарии. Потом это было переведено уже на русский язык. Значит, даже этот перевод у нас сейчас указан ли здесь год перевода? Нет, но это лет 25 назад плюс. Вот. Значит, здесь идет схема всех потомков Ноаха, то есть 70 народов. У нас, согласно еврейскому учению, значит, все человечество Это 70 народов или какие-то их комбинации этих 70 народов. Значит, и из потомков Яфета второй сын – это Магог. Так вот, про Магога в комментарии у Рава Каплана сказано следующее. Вероятнее всего, это германский народ, который жил к северу от страны Израиля. Тут ссылка на Иехескиля 38, 2 стих. Некоторые источники идентифицируют Магог с Германией. Значит, тут Таргум Йонатан, Таргум Деврей Амим, первая книга, первая глава, пятый стих, и Псикта Зутрата. Другие с готами, Иерушалми, Мегила 1:9, германскими племенами, поселившимися в Скифии, северном Причерноморье. Поэтому здесь, значит, то есть, напоминаю, сначала говорится про Германию, а потом говорится к северу от земли Израиля. Да? Дальше он говорит, поэтому здесь нет противоречия с теми источниками, которые считают, что Магог – это Скифия, это Йосиф Флавий, Талмуд Йома, 10 лист, первая сторона, согласно Рабейну Хананелю, значит, там используют слово «германия». Да? Древние историки утверждают, что скифы пришли из Азии, вытесненные массагетами, и осели рядом с кемерийцами. Это ссылка на Геродота. Язык скифов был иранским, близким к языкам персов и медийцев. Следует отметить, что известно персидское племя, которое называлось германцы. Это Геродот 1:125. Значит, наверное, опять же, на Геродота и опирались фашисты, когда строили теорию об ариях и о связи между, соответственно, иранцами и германцами. Значит, но это как бы с одной стороны, да, связь между немцами и персами. С другой стороны, вот эта вот карта 70 народов, значит, здесь показана еще на этой же самой таблице. Я покажу вот для тех, кто захочет остановить, потом запись и посмотреть карту. Значит, тут еще родословная Авраама. Так вот, тот из предков Авраама, который входит в список 70, это Пелег. И это 5 поколений до Авраама. То есть Пелег родил Реу, Реу Сруга, Сруг Нахора, Нахор Тераха, и Терах родил Авраама. Почему это важная вещь? Потому что мы пользуемся такими терминами, то есть когда мы говорим о войнах там, мирового значения, мы говорим там христиане, мусульмане, иудеи, там, коммунисты, фашисты. Значит, если мы посмотрим, то все архетипы, от которых произошли эти движения, допустим, Ишмаэль, прародитель мусульманской цивилизации, Яков, прародитель еврейской, Исав, прародитель западной цивилизации. Амалек, там цепочка по Эйсаву, да, фактически главный архетип антибожественности. Я не говорю антирелигиозности, я говорю именно антибожественности. Это важно подчеркнуть. Все эти архетипы потомки Авраама. Значит, если Авраам не вошел в карту 70 народов, ну, про евреев-то как бы и так сказано в благословении Билама. Он говорит, вот, народ среди народов не значится. То есть есть 70 народов, и как бы по другую сторону есть еще евреи. Вот. Но правда жизни в том, что не только евреи по другую сторону, но и все потомки Авраама, то есть прародители христианства, ислама, еще там, конечно, прародители восточных учений от детей Ктуры, самых младших детей Авраама. Вот. Амалек, как пародия Эсава на Якова, и коммунизм, как пародия Якова на Эсава, то есть все эти тоже по другую сторону. То есть есть 70 народов, и есть все вот эти вот. Вот. Тогда что же эти? Кем являются? Являются идеологиями. То есть идеология, которая... Идеология как... указание вектора, куда двигаться всему человечеству. То есть религия, она может включать в себя идеологию, а может быть и вне идеологии, работая только с индивидуумом, а не с человечеством в целом. Так вот получается следующая вещь. Персы, да, входят в один из 70 народов. Так? И получается, что если мы представим себе, сравним человечество с организмом, то каждый народ это как орган внутри единого организма. Так получается, что персы, иранцы, это один из органов человечества. Тогда как Ишмаэль, то есть шиизм в данном случае, тогда как Амалек, идеология уничтожения, борьбы на уничтожение Израиля. Это Эйсав, опять же, сюда же. Это идеологии. То есть это то, что как бы распространяется на народы, и оно может распространяться как нести добро, а может и нести болезнь, да? То есть быть болезнью. И получается, что то, о чем идет речь, значит, когда врач там осматривает и говорит, там у человека, там, не знаю, гепатит, например, печени, да, он же не начинает бороться с печенью. То есть он борется с гепатитом. Ему надо помочь печени выжить, Вот, но при этом избавиться от болезни. Вот. Точно так же ситуация, в которой находимся мы по отношению к Ирану. Значит, да, конечно, многим бы хотелось увидеть, что вот все разбомбили, вот там 90 миллионов беженцев бросилось в Европу. Так мы еще порадовались и за Европу. Но как бы у Бога есть какие-то свои расчеты, и нам надо хотя бы пытаться это понять. Цель Бога – вылечить орган, а не уничтожить. Да? Вот. Соответственно, вылечить от идеологии, которая, как я говорил раньше в других лекциях, может быть переведена на язык организма как гормональная система. То есть, потому что гормоны, они доходят до каждой клетки организма, до каждой группы клеток, в зависимости от гормоны широкого спектра или узкого. Значит, опять же, второй вывод о связи между иранцами и германцами. Не началась ли война вот этого вот самого Гога-Магога, если Иран – это Магог, да, вот, и германцы – это Магог, то не началась ли она еще там или в 1933 году с приходом Гитлера к власти, или с 1939-м, с начала реального массового уничтожения евреев, и тянется до сих пор, и только переползла с одной площадки на другую. То есть это, скажем так, это два разных процесса, или это один и тот же процесс, или мы внутри того самого процесса, который тогда не завершен, и очень надеюсь, что мы в ближайшее там время, или даже, может быть, и годы ближайшие, но будем видеть окончание этого процесса, которому уже, соответственно, лет 80. Да. Значит, вторая находка, которой хочу поделиться, это, значит, опять же, как я дошел до жизни такой, значит, обнаружив у Рава Каплана связь между иранцами и Магогом, соответственно, начал поднимать источники из устной Торы, которые говорят о войне Гога-Магога. Напомню, что Гог – это не противник Магога, Гог – это лидер Магога. Магог – это страна, Гог – это ее лидер. Вот, к сожалению, в истории человечества и в нашей еврейской истории уже было много кандидатов, значит, на Гога, лидера страны Магог. И мудрецы предыдущих поколений видели какие-то признаки, какие-то параллели. Как к этому относиться? Я считаю, что Есть два варианта. Я придерживаюсь второго варианта. Первый это, значит, ну, они ошибались, это было еще не то. Вот, я с таким вариантом не согласен. Я придерживаюсь второго варианта, что модель развивается как бы по спирали, и, соответственно, модели, точнее, история развивается по спирали, и модели, которые описаны в Торе, и в письменной, и в устной, на каждом витке обладают похожими как бы признаками, каждый раз проявляясь все более ярко и четко. Вот. Значит, прорабатывая источники, я обнаружил очень интересную вещь, а именно это Перкей Раби Элиэзер. Значит, этот текст автором считается Раби Элиэзер Гурканус. И конец первого, начала второго века новой эры. Один из учителей Раби Акивы. Последний знаток темы Тумат Агара. Это будет еще одной формальной привязкой к нашим недельным главам. Значит, 30 глава Перкей Раби Элиэзер, она посвящена истории того, как Сара требует от Авраама выслать Ишмаэля и его маму. И там продолжение, значит, истории. Значит, в принципе, Перкей де-Раби Элиэзер это текст относится к категории ранних мидрашей. И ранние, это еще называется мидрашей Галаха, это не только как бы такие виртуальные построения, агодические, да, там сказочные, но с божественной идеей. Тут есть еще элементы более не только аналитические, элементы еще пророческие. В виде элементов аналитических здесь есть интересный нюанс. Раби Элиэзер пишет, что вот этот вот колодец, пишет, что там, не знаю, Ишмаэлю было 24, Ицхаку было 10 лет, соответственно, когда эти события происходили. А потом он пишет, что колодец, который ангел... который ангел указал, что это колодец, который был заготовлен еще со времени сотворения мира. То есть это, конечно, отсылка к Мишне Перкей Авот, где говорится, что 10 вещей были созданы в сумерки в пятницу мироздания, пятницу творения, да, созданы наперед для того, чтобы направить историю человечества по определенной колее. Вот, там. И одно из них – это уста колодца, и уста, то есть там говорится уста земли, которая поглотили Короха, и сразу за этим говорится уста колодца. И уста колодца, все понимают, что это речь идет о колодце Мирьям, который сопровождал евреев на протяжении 40 лет в пустыне. И то есть мы знаем, что питались они маном, да? Вот. А немаловажный вопрос, а что они пили в пустыне? Вот. И, значит, у нас есть как бы история о колодце Мирьям, который их сопровождал. Это как облака славы, которые сопровождали их пустыню. И Раби Элиэзер говорит, что это тот самый колодец, что сопровождал евреев в пустыне, это тот самый колодец, который открылся Ишмаэлю, чтобы не дать ему умереть от жажды. Это любопытный очень момент. Вот. Но дальше, в конце этой 30 главы, значит, идет как бы идет некоторое построение на будущее. И тут говорится, что вот есть 15 вещей, которые в будущем будут, как бы тут написано, сделают сыны Ишмаэля в земле Израиля. Но как бы более правильнее сказать, что будут сделаны в земле Израиля к концу времен, к концу истории. То есть тут дается некоторых 15 признаков времени, когда будут происходить финальные войны человечества. И большая часть из этих 15 мне показалась очень интересными. Я прочту не все 15, а только, значит, те, которые я могу прокомментировать. Что говорится, ВРБ Шекер, и увеличится ложь. То есть, опять же, ложь связана с Ишмаэлем, да? С потомками Ишмаэля. То есть, сколько лжи по поводу там палестинского народа, там и израильских оккупантов и так далее. Ватигош Аэмет. И будет как бы подавлена правда. На протяжении десятков лет нашим еврейским поселенцам добиться правды было очень тяжело. Ваэрхак хок ми Исраэль, и отдалится суд от Израиля. То есть тут, мне кажется, очень толстый намек на поведение Верховного суда и прокуратуры. Опять же, неполиткорректность Раби Ишмаэлю можно простить. Он умер в начале второго века новой эры. Значит, Ваирбу аванот бе Исраэля, и увеличатся грехи в народе Израиля. Вот тут как бы у нас мудрецы к каждому поколению это могут приклеить, поэтому не комментирую. А вот дальше посмотрите, какая прелесть. Шени толаат кецемер. Значит, шени толаат это был такой и есть такой древесный червячок маленький, который там в определенный период там размножения у него скапливается там такой шарик как бы с краской малинового цвета. То есть это то, чем окрашивали ткани. И вот эта шени толаат, она использовалась для окраски одежд, в том числе, соответственно, она использовалась и для одежд первосвященника. Но понятно, что краски тогда и хилозон, из которого добывалась голубая ткань, и шенеталат, это все было животного происхождения, да? Вот. Когда Раби Лезер говорит, что шенеталат кацемер, значит, фактически малиновая одежда, покрашенная в малиновый цвет, то есть цветная одежда, как шерсть. То есть по цене шерсти. Да? Опять же, я так понимаю, потому что понятно, что переписчики экономили каждое слово. Вот, потому что это все делалось вручную. Вот. Потому что не то лад. Кецемер, я понимаю, что придет время, когда цветная одежда будет по цене обычной шерсти. Вот. Дальше еще интереснее. Векмель аньяр веакульмус. Значит, и увянут, завянут бумага и перо. Значит, я бы сказал, что это эра электронных средств, там компьютеров, телефонов. Значит, я сегодня ко мне позвонил товарищ, там посоветоваться в одной ситуации. Я ему говорю так: говорю, бери ручку, бумажку и записывай. Он говорит, я уже забыл, когда я брал ручку и бумажку, чтобы что-то записать. Вот. Значит, я говорю, о, вот то, что ты сейчас сказал, я вечером использую на Бет-Медраш. Значит, другой признак. Вайвну это Арим Харавот, и отстроят города разрушенные. То есть действительно наше время. То есть мы отстроили все, почти все старые разрушенные города, которые на этой земле у нас на протяжении столетий лежали в развалинах. Вайфну Адрахим и очистят дороги. То есть, действительно, не сравнить дороги сейчас с тем, что было раньше на этой земле. Вайту ганот у пардесим и посадят сады и другие виды садов еще. Фруктовые сады. Вайгдеру перцот хомот бейтамигдаш. Значит, вот это интересный момент. Вайгдеру от слова гадер. То есть и обнесут забором, а? Перцот хомот бейтамигдаш. Значит, преца – это то, через что была пробита, это как бы дырка в стене. Дырка в стене, через которую захватчики пробивались вовнутрь. Так, значит, так вот, через то, что через вот эти вот развалины, через которые пробивались в храм, вот, все это будет обнесено забором. То есть речь идет фактически о храмовой горе. Да? Просто так с любой стороны подняться туда невозможно, стена. Вот. Следующий Вайвну Биньян Бегейхаль. И построят здание над залом храма. То есть фактически это мечеть, которая на храмовой горе у нас стоит. Значит, то есть тут у нас, я перечислил, не знаю, 8-9 из 15, но действительно тут собирается много признаков. А вот дальше потрясающе то, чем концовка этой главы говорится: «Вот гая раби Ишмаэль омер, шалош милхамот шель мегума атидин бней Ишмаэль ласот баэрец бахарита ямим». Значит, и еще сказал раби Ишмаэль: три войны в будущем будут вести потомки Ишмаэля Баарец, то есть как бы на земле Израиля или на земле, да, в конце времен Бахарита Ямим. Шенеймар. И вот тут цитируется Ишаяху, 21 глава, 15 стих. Сейчас я его вам прочту. Значит, вот. «Ибо от мечей бежали они, от меча простертого и от лука натянутого, и от тягости войны». Значит, и раби Ишмаэль берет, тут есть, получается, четыре этапа, да, можно видеть, четыре части в этом стихе, а именно, значит, от мечей бежали они раз, от меча простертого два, от лука натянутого три и от тягости войны. Или на три этапа можно разделить, значит, соответственно, значит, мечи во множественном числе и меча в единственном — это один этап, значит, лука натянутого — это второй этап, и, соответственно, от тягот войны — это третий этап. Значит, тут у него обыгрывается, и так можно понимать на самом деле, но послушайте построение. Значит, так, Шенеймар, Мипней Харавот Недеду, Эйн Харавот Эйла Милхамот. Значит, он так, значит, говорит: первое, и от мечей, как там сказано, от мечей бежали они, он говорит, нет мечей. То есть, когда говорится мечей, значит, речь идет войн. От войн бежали они. То есть, можно так сделать, что от мечей это потом это общее, потом двоеточие, потом, значит, три этапа. Короче, он говорит про три этапа. В таком варианте или, значит, потом предложу вам другое, как можно еще его понимать. Значит, Эхат Баяр Баарев. То есть первая война. Баяр в лесу. значит, Бааров, то есть пишется как Эров, Айн Рейш Бет, так? Я взял словарь Шапира, наверное, лучший, или, по крайней мере, если говорить о переводе на русский, то, да, наверное, это просто классика. Значит, словарь Шапира, сейчас я вам прочитаю, это страница 471. Сейчас. Вот. Значит, дается здесь следующие варианты, что означает этот корень. Значит, первое значение – это наступать, овечеря, то есть вечереть. Баарав айом – к вечеру, с наступлением вечера. Или переносное – мрачнеть, расстраиваться. Арва Симха, например, да, там как бы ушло веселье, расстроилось. Вот. И, значит, Аариф – делать что-либо вечером. Потом значение склоняться к западу, поворачиваться к западу. Вашкем Ваарев. Утром и вечером постоянно. Значит, итак, Эрев у нас с одной стороны вечер, да, с другой стороны это запад, потому что, соответственно, солнце садится на западе. Так? Ну, тут еще, значит, рвут, да, ручаться, быть гарантом, вот, и арав быть приятным. Но я думаю, что здесь самое подходящее еще обмениваться, смешивать, лейтарвев, да. Значит, и так получается, если мы берем лес, да, лес на западе. Лес на западе, если мы смотрим карту Израиля, то значит, запад у нас побережье. Вот. И поэтому, допустим, Газа у нас говорится, что она или яма, то есть у моря, вот, у моря, и то есть яма это тоже синоним слова запад. Вот. То есть лес на западе. А первая война, которую Ишмаэль будет из трех ключевых войн, о которых здесь значит, он говорит, первая из трех ключевых войн это в лесу на западе. Лес на западе, как я понимаю, это лес Раим, и речь идет о нападении на фестиваль Нова 7 октября. Значит, вторая война. И опять же, то чем, какая цитата из Ишаяху здесь, здесь речь идет «Мипней херов нетуша». Значит, то есть простертый меч, да, то есть это то, что меч это как бы не дистанционный контакт. Это близкий бой. Ваехад баям, вторая война, где? Вторая война на море. Шенеймар мипней кешет друха. Значит, вторая война на море, как сказано, от лука натянутого. То есть лук – это уже обстрел дистанционный. То есть море, война на море, да, связана с дистанционным обстрелом. Вот. Ну, как бы, скажите мне, что это никак не похоже на то, что сейчас происходит с Персидским заливом, Ормузским залив, Персидский залив и Ормузский пролив, соответственно. И обстрелы как из лука, да, то есть обстрелы дистанционные. Значит, конечно, хотелось бы знать, хотелось бы верить, да, вот, что это все, это конец, это последнее. Вот, вот тут приходит разочарование, потому что есть еще третья война, о которой говорится Вейхат Бакарах Гадоль Шебароми. Шагу кавет мишней. Значит, и одна, то есть еще третья война. То есть тут не сказано первая, вторая, третья. Тут сказано одна война здесь, одна война здесь, значит, и еще одна. Вот. Значит, вот эта вот одна, это Бакарех, это Каф Рейш Хет. Так. Гадоль. Боровни. Значит, слово «карах», опять же, идем по Шапира. Словарь Шапира, страница 279. Сейчас, секундочку. Вот оно. Значит, этот корень, опять же, он многофункциональный. Он же означает и обматывать, закутывать, и быть переплетенным отсюда керах том, да, потому что он перевязан, связаны листы в одном томе. Связка, пачка, узелок. Вот. И он говорит, керах – большой город. Бен Керах – это житель большого города. Кархей Гаям – большие средиземноморские города. И подчеркивает это в старых текстах. Значит, и тут действительно тоже у Раби Ишмаэля идет словосочетание «гадоль», да? «Керах Гадоль». То есть Керах Гадоль Бароми, это получается, значит, в большом городе на территории Древней Римской империи. Значит, я попробовал в искусственный интеллект ввести запрос, какие столицы стран современных находились на территории Древней Римской империи. Вот. У меня там он выдал список около 40 столиц. Вот. И там же, понятно, и Иерусалим, там же и Вена, там же и Мадрид, и, понятно, сам Рим. То есть тут непонятно, о чем идет речь, потому что мы еще не дожили до этого. Если почему надо 2000 лет назад, 1900 лет назад упомянуть войну в лесу на Западе, вот, потому что, наверное, она значимая. Вот. И войну на море. Значит, какая-то значимая война, связанная и с этим. И говорится, что это самая тяжелая из всех. Шенеймар мипней ковад милхама. Значит, так как вот сказано у Ишаяху, от тяжести войны. И дальше говорится у Мишам бен Давид Ицмах ваэре баавдан шель элу ваэлу. И вот отсюда уже вырастет бен Давид, то есть Машех бен Давид имеется в виду. У Мишам его лаэрец, лаэрец Исраэль. И оттуда придет в Эрец Исраэль. Как сказано, Мизе ба Мейдом, значит, и тут цитата, соответственно, тоже оттуда же из Ишаяу. Значит, что здесь, опять же, может быть, речь идет не о физической войне. Может быть, это какие-то переговоры там или еще что-то. Может быть, так как здесь не указано 1, 2, 3, то есть последовательность, может быть, речь идет о катастрофе, которая как бы была на территории Европы и, опять же, трудно сейчас сказать, какой город видел Раби Ишмаэль, когда это записывал. Вот. Но факт, что вообще текст очень-очень интересный. Вот. И еще я уж заинтересовался, как бы смотря все вокруг. Значит, вот эта самая глава, 21 глава Ишаяху, за значит, тут, ну, допустим, начну с 13 стиха и до конца главы. То есть, чтобы был понятен контекст этого предложения, на которое опирается Раби Элиэзер. Пророчество об Аравии. В лесу аравийском ночуйте, караваны деденитов. Вынесите воды навстречу жаждущему, живущие в земле Теймана, с хлебом встречали скитальца, ибо от мечей бежали они, от меча простертого и от лука натянутого от тягости войны, ибо там сказал мне Господь, через год по годам наемничьим исчезнет вся слава Кейдара. И остаток от числа стрелков из лука сильных сынов Кейдара уменьшится, ибо так сказал Господь Бог Израилев. Значит, хорошо, что мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Значит, я сразу, значит, ввел, что такое Кейдар. Сейчас, секунду. Вот, я скопировал. Я спросил, значит, на территории какой современной страны находился танахический Кейдар. Значит, ответ искусственного интеллекта такой. Кейдар, упоминаемый в Танахе, это кочевое племя потомков Исмаила, живущее в сирийско-аравийской пустыне, то есть на территории, которая сегодня относится главным образом к Саудовской Аравии и Южной Иордании, за Южной Иорданией в скобках предположительно, Частично пустынные районы к востоку и югу от Израиля, между Вади Серхан и Вади Эль-Феджр, западнее Древней Думы, современная Эль-Джау. И, соответственно, он говорит такой вывод, то есть Танахический Кидар – это не город, а точнее точка на карте, и не точка на карте, а регион Качеви, расположенный в зоне современной Саудовской Аравии, прилегающей к пустынных районов Иордании. Значит, итак, чем у нас примечательно и прославлена Саудовская Аравия? Прежде всего тем, что на территории этой страны у нас находятся Мекка и Медина. То есть, как бы это колыбель ислама, альма-матер ислама. И, ну, еще, конечно, славится нефтью, да, но нефтью славится здесь как бы весь регион Персидского залива. Соответственно, как понимать слова пророка, ибо так сказал мне Господь, через год по годам наемничьим исчезнет вся слава Кейдара, и остаток из числа стрелков из лука, сильных сынов Кейдара, уменьшится, ибо так сказал Господь Бог Израиля. То есть, как я понимаю, процессы, в которых мы сейчас находимся, идет так, блекнет слава ислама в мире. То есть, да, может быть, это самое начало, поэтому нельзя сказать, значит, что вот, посмотрите, уже так во всем мире стал ислам непопулярным, но вторая вещь, которая здесь говорится, то есть говорится, что исчезнет вся слава Кейдара, а второе — это остаток из числа стрелков из лука сильных Кейдара. То есть стрелки из лука, может быть, это ракетные войска, да, сильные, то есть воинственные, не сказано будет уничтожен, сказано уменьшится. То есть уменьшится влияние Мекки. Вот. Как, опять же, я ни в коем случае не пророк и ни в коем случае даже не претендую на абсолютно правильное понимание Пиркей де Раби Элиэзера. То есть возможно, что там через 50 лет будут какие-то события, кто-то прочтет и скажет, нет, это не про них было сказано, это про нас было сказано. Вот. Но мне кажется, что то, о чем говорится, это непосредственно про нас. И возможно, что мы еще с вами в ближайшее время увидим, как Иран станет светским государством. Потому что, в принципе, то, что произошло с ними, они стали заложниками вот этой вот идеологии. То есть, напомню, что есть персидский народ, один из 70 народов мира, есть идеология. Идеология Ишмаэля плюс Амалека, вот это вот сочетание, о котором тоже у нас когда есть высказывание мудрецов, что будет это сочетание Амалека с Ишмаэлем. В результате как бы оно разрушило их страну. Вот. Поэтому, безусловно, следующая реакция будет, что они откажутся от этой идеологии. Это как красный террор вызвал желание во время перестройки отказаться от всей коммунистической идеологии. И неважно, там, какие божественные искры в ней были. Вот. Потому что народ устал. Вот. Я думаю, что это же будет сейчас с Ираном. И это будет первый или один из первых, может быть, камней. Значит, то есть получается, что это был, то есть есть радикальные сунниты, да, Катар, например, как бы их стимулирует всячески, есть радикальные шииты. Вот. И все-таки мы при всей сложности ситуации и неопределенности там завтра-послезавтра, что будет, как будут развиваться события, все-таки мы внутри вот этого вот процесса, когда радикальный ислам терпит крах. Значит, я не знаю, как понимать этот год, о котором говорит Ишаяху, буквально или аллегорически, но мы внутри этого процесса явно. Как бы. Мне так кажется. Так, третья вещь на сегодня, это третья тема называется «По плану главы Бешалах мы сейчас в Элим». Значит, я достал свой старенький сидур, которым лет 30 назад на Сферата Омер я пытался расписать, то есть вот события главы Бешалах, я пытался, значит, расписать на как бы на дне этого периода. То есть примерно, да, чтобы понимать, что когда происходило. Ну, допустим, там шестой день Сферата Омара, он же седьмой день Песоха, это событие на море. Тут все понятно. Вот. Дальше там, значит, сколько они там еще пробыли у моря? Ну, может быть, два дня. День-два. Потом Моше их гонит в путь, и они проходят три дня пути от моря. Вот. Соответственно, там история с Мара. Опять же, я не могу претендовать на абсолютную точность, потому что есть вещи, которые точно указана дата, когда у них еда закончилась, а есть вещи, которые примерно, то есть, ну это примерно, это плюс-минус два дня, да, то есть это надо понимать, что мы обсуждаем события, которые произошли 3300 с лишним лет назад, да? Вот. Так вот, я когда-то вот это вот пытался расписать, и у меня получилось, что 30-е Нисана, это первый день Рош-Ходеша Ияр, да? Вот. Это, соответственно, Хамиша Асар Йом, значит, 15-й день счета Омара. Я себе здесь отметил Элим, То есть, что в это время они должны были прийти в Элим. Значит, когда я пару дней назад это открыл, вот, то я был в восторге, вот, потому что как раз в этом году, в ночь на 17 апреля 26 года, вот, как раз в 15-й день счета Омара, в ночь, начало этого, значит, 15-го дня, вот, как раз была остановка огня с Хизбаллой. Вот. И вот то, что Таня спрашивала перед началом занятия, собственно, скажу, где мы сейчас находимся и что, как нам относиться ко всему этому и как, значит, относиться к тому, что сейчас на волне того, что мы их планомерно зачищаем, тут принудительно нас заставили остановить огонь. И что дальше? Вот. И мне кажется, что вот наложение энергетики дней счета Омара нам помогает лучше почувствовать, где мы сейчас находимся. Значит, напомню, что означает, что 15 числа счета Омара они пришли в Элим. Значит, за весь этот период от исхода из Египта и до Синая это был первый и единственный оазис, когда они сели, отдохнули, расслабились. Сколько дней они там пробыли, мы не знаем. Опять же, мы не знаем, в каких границах. Это было 7 дней или было 10 дней. Вот, да? То есть это была какая-то небольшая передышка, о которой говорится, что там вот просто вот такой оазис, там 12 источников воды и 70 финиковых пальм. Вот. То есть надо понимать, что 600 тысяч взрослых военнообязанных мужчин, плюс женщины, старики, дети, то есть 2,5-3 миллиона народа, вот, плюс еще скот, опять же. Вот. В общем, все попили свежей воды, все там вкусили вкусных плодов, все посидели в тенечке, все отдохнули. Вот. Что было до, что было после. До была история с Мара, когда они пришли, то есть до этого было тяжелое событие на море. Это спасение, как бы, которому нет равных в истории человечества, но они всю ночь бежали и плакали. Это не было торжественное шествие. Причем даже они меньше боялись погибнуть от этой стихии подмерзших огромных волн, глыб воды, которые стояли по сторонам, слева и справа. Они больше боялись погибнуть от рук египтян, египетской армии, которая сзади на колесницах за ними гналась. После этого шока и шока спасения и этого крика радости, они потешились там дня два на берегу моря, потом Машех гонит, идем дальше, они приходят в Мара, и там горькая вода, и невозможно пить. И вот душевных сил уже у людей не осталось. Если перед ситуацией на море, когда они увидели египтян первые, они там испугались и закричали к Богу, а только потом приходит реакция отчаяния, то когда они дошли до этого оазиса Мара, бросились пить воду, она горькая, у них уже сразу пошло отчаяние. Значит, Бог говорит Моше, возьми дерево, которое здесь выросло, у этой воды брось воду, вода станет питьевой, они напились. Хорошо, они идут дальше. Дальше вот этот вот самый оазис Элим, о котором мы говорили. Дальше они пройдут еще в пустыню, у них закончится еда, страх умереть от голода. Тогда одноразовая акция вечером, Бог нагонит ветром стаи перепелов, они покушают свежего мяса, и на утро будет уже первая порция мана, и ман, который является символом заботы Бога о человеке, мана небесная, да, для них это было ежедневное испытание, потому что ты не можешь отложить ни горшочек, ни полгоршочка на черный день, ты не можешь его перепродать или купить, или потому что это тебе еда на сегодня, сегодня на сегодня. Будешь себя хорошо вести, завтра тоже будет, а может не будет. Вот. А каждый седьмой день по-любому не выпадает. Такой закон Бог установил. Вот. Это само по себе тяжело. Потом они приходят еще в одно место, и там нет воды, в Рефидим. И там Бог говорит, Моше, возьми посох, пройди перед народом, ударь по скале, пойдет вода. Пошла вода, напились, успокоились. А потом на них еще нападает Амалек, война с Амалеком. И только после войны с Амалеком они подходят к горе Синай и получают Тору. На 50-й день, по завершении этого 49-дневного очень тяжелого периода. Значит, итак, события исхода из Сфирата Омар нас учат нескольким вещам. Может быть, благодаря вот событиям, за которыми мы наблюдаем по новостям, мы можем лучше это прочувствовать. Первое, важно отметить, что это период роста. Роста и национального, и индивидуального. Это период роста. Мы знаем, чем этот период закончится. Вот. С другой стороны, много раз за этот период была реальная опасность для жизни. За эти, то есть у них в пустыне, и, соответственно, у нас тут, ну, все-таки относительно их у нас гораздо спокойнее. Значит, теперь, не знаю, мне показалось важным это осознание, что у каждого спасения, которое произошло с нашими предками в пустыне за вот этот вот короткий период, у каждого из этих спасений был очень краткосрочный эффект. Они избавились навсегда от армии фараона. Меньше чем через 40 дней на них нападает армия Амалека. То есть от того, что они избавились от армии самой могучей на тот момент державы, это не значит, что это гарантировало им мир и благоденствие на всю жизнь. Значит, когда они пришли и нет воды, чтобы пить, и в первый раз, и во второй раз, и им дают воду, чтобы они могли напиться, безусловно, чудо, и оно попало в Тору, и мы читаем это каждый год. А какая, как бы, продолжительность этого эффекта? Что они потом всю жизнь будут не знать жажды? Аман, который был ежедневным испытанием, ежедневным ударом по мозгам. То есть у каждого из вот этих вот чудесных спасений я ни в коем случае не пытаюсь как бы принизить достоинство этих событий, но эффект был не навсегда, а решение на сейчас и тем не менее этот процесс шаг за шагом приближал их к горе Синай. Шаг за шагом, это ступенька за ступенькой вверх. Это подъем. И когда мы сейчас там слышим: вот, Иран не добили, Хизбаллу не добили, они опять там перестроятся, переформируются, перевооружатся, и спустя 10-20 лет у нас опять будет, мы окажемся в той же самой яме, с теми же самыми проблемами. Мне кажется, что как раз-то история нашего народа в пустыне как раз учит, что у тебя произошло спасение сейчас, и радуйся этому спасению сейчас. Будет завтра день, есть Бог, у него есть свой план, будет спасение завтра. Поэтому, поэтому я обрадовался, когда увидел вот эту вот стыковку того, что я там лет 30 назад уже больше пометил у себя в Сидуре Элим, вот, и тем, что у нас сейчас как бы период, когда наложилось перемирие Америки с Ираном и перемирие, значит, нас с Хизбаллой. Вот. Такое вот перемирие. Соответственно, как бы надо ловить момент. Вот. Набраться сил, значит, и вот в эту вот короткую передышку, потому что понятно, что Опять же, как в Элим, нам Тора не сообщила, сколько дней они там пробыли. Да? Вот. Пробыли они там 3 дня, 7 дней или 10 дней. Вот. Мы точно знаем, что было потом через 2 недели. Вот. Там уже совсем другая песня. Вот. Поэтому сейчас у нас есть эта передышка. Вот. Мы знаем, что события будут развиваться. Ядерную реакцию не остановишь. То есть события кипят. Да? Сейчас передышка. Надо эту эмоциональную передышку использовать максимально. Вот. В том числе постараться отпраздновать День независимости. Вот. То есть вывод. Мы внутри процесса. Мы идем к получению Торы. Вот. Не пытаться заглядывать вперед и научиться доверять Богу. Ведь весь вот этот вот процесс от Египта до Синая, все эти события нужны были для того, чтобы очистить души народа от грязи и сделать их открытыми к духовности. Вот. И эти события, осознаем мы это или нет, очищают. Очищают и наш народ, и иранский народ, и ливанский народ. Вот. Значит, как бы для каждого из народов лечение проходит по-своему. Для кого-то более болезненно, для кого-то менее болезненно. Вот. Но это процесс оздоровления, очищения. И мы в нем. И слава Богу. Вот. Все. Это вот вещи, которыми хотел поделиться, находками.
Рафаэль,
да, то.
Можно сразу. Во-первых, конечно, сегодня очень радостный день. Возродились наши еврейские поселения. Цанур и... Да,
да, да, да, да, да,
и это большая тоже. Радость, да, да. А второе, из пророчеств Даниила я лично поняла, что Гог – это Россия. Как вы считаете?
Значит, был период, когда так считали... Значит, смотрите, Гог – это правитель, да? Страна – это Магог. Было несколько поколений наших мудрецов, которые считали, что, соответственно, Магог – это Россия, и, соответственно, Гог – это правитель России или Советского Союза. Вот. Не знаю. Может быть, за Ираном очередь будет России. И тогда можно будет сказать, что, значит, вот Путин, он глава Магога. Но... А может быть, Гитлер. И это уже было. А может быть, Хаменеи уже тоже было. Не знаю.
Непонятно, да? Непонятно.
Рафаэль, точно, спасибо точно огромное. Утверждать не берусь.
Понятно.
Вот.
Спасибо большое.
То, что они родственники, это да, в духовном плане. Вот. А...
Ну, да. Союзники, во всяком случае, союзники. Да, спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо. Да, Владимир, у вас рука поднята.
Такое впечатление. И одно из...
Микрофон, пустите.
У меня такое чувство, что одно из самых тяжелых вот сейчас, у меня точно, и, наверное, у многих, это внутренние отношения между евреями внутри Израиля. Есть ли этому аналог в том периоде, в котором вы рассматривали, а именно вот когда шли по Синаю?
Ой, знаете, вот мои учителя говорили, Иеров Ицхак Зихрон Алюраха, Иеров Йоэль, что одним из признаков божественности Торы является то, что она говорит о людях правду, даже о самых великих, и, безусловно, то поколение исхода, поколение, стоявшее под горой Синай, это поколение, на которое все потомки смотрят снизу вверх. Это поколение, для которого были Богом сделаны все чудеса, о которых мы читаем. С другой стороны, даже про это поколение у нас говорится и про отчаяние, и про бунты против Моше, и выберем себе лидера, вернемся обратно в Египет, и бунт Кораха, и еще много чего. То есть не просто было им. И понятно, что как только даже малейшая сейчас передышка, даже передышку не ждали, поднималась вот эта вот внутриполитическая грязь. А как только будет уже что-то устоявшееся, это будет целая волна, потому что надо срочно, значит, замутить воду перед выборами. Вот. Но и тут все равно идет колоссальной скоростью очищения народа. Вот. Вот тот вот марафон, 5 раз выборы за 2,5 года национальные, вот, они очень быстро и интенсивно изменили карту политическую карту Израиля. Эти события, безусловно, отразятся на выборах. Безусловно. Вот. Даже те перестановки, которые сейчас уже там объявляют в левом лагере, это они чувствуют. Они чувствуют, что народ поправил. Вот. То есть это не говорит о том, что грязи не будет. Грязи будет. Вот. Но все-таки ее будет с Божьей помощью все меньше и меньше.
Амин. Спасибо. И большое спасибо за весь рассказ. Огромное спасибо.
Так, тут Эмилия включила микрофон. Вы хотели, наверное, сказать, да, что-то?
Нет, я хотел сказать спасибо.
А, понял, спасибо. Потому что я не видел, кто раньше включил, вы или Владимир. Я был... путался. Тов, хорошо, тогда всем хорошей недели. Всех с наступающим Днем Независимости Израиля.
Спасибо.
Вот, это, безусловно, большой праздник для народа нашего. И вот, и хороших новостей нам всем.
Амин, амин.
Спасибо.
Аксаме.
Аксаме.
Аксаме. Спасибо, Рада.